Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 10 декабря, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Иакова, Всеволода, Андрея, Николая, Бориса, Феодора, Алексея, Иоанна, Сергия, Дмитрия, Владимира, Серафима, Романа. Мир и благословение Божье да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика, архиепископа Николая Добронравова. Священномученик Николай, архиепископ Владимирский и Суздальский, в миру Николай Павлович Добронравов, родился в 1861 году в селе Игнатовка Московской губернии в семье священника. Николай Павлович окончил Московскую духовную академию, стал преподавать богословие, священное писание в Вифанской духовной семинарии. В это время он женился и был рукоположен в сан священника. Служил отец Николай в храме Александровского военного училища. После революции военное училище было закрыто, отец Николай был переведен в храм всех святых. На Поместном соборе 17-18 годов он был одним из активнейших участников. Поэтому уже летом 18-го сотрудники чрезвычайной комиссии арестовали его и посадили в тюрьму на Лубянке. Во время обыска чекисты обнаружили дневники отца Николая, в которых он записывал свои размышления по поводу большевистского переворота, а также по поводу сопротивления юнкеров в ноябре 17 года. Под датой 12 ноября 17 года отец Николай записал в дневнике: «Страшный день сдачи большевикам». После допросов следователь написал заключение по делу отца Николая. Из допроса гражданина Добронравова я вынес впечатление, что он принимал участие в политической жизни, хотя у меня нет материалов, дабы установить его роль в Октябрьской революции. Из всего же видно, что это вредный для революции тип, который, будучи на свободе, наверняка спокойно сидеть не будет, поэтому предлагаю отправить его в концентрационный лагерь. Однако, поскольку никаких значимых улик найдено не было, отца Николая освободили. В начале 21 года протоиерей Николай был назначен настоятелем Крутицкого Успенского собора. К этому времени он овдовел и в 21 году был пострижен в монашество и хиротонесан во епископа Звенигородского, викария Московской епархии. Уже на следующий год он был арестован и отправлен в ссылку в Зырянский край. В 23 году он вернулся в Москву и был возведен в сан архиепископа. Владыка стал одним из ближайших сподвижников патриарха Тихона, оказывая ему помощь в защите церкви от натиска обновленцев. В 1924 году владыка был назначен архиепископом Владимирским и Суздальским. После кончины патриарха Тихона владыка Николай стал одним из ближайших помощников местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра Полянского. В 1925 комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства приняла решение ускорить процессы раскола в церкви. Для этого властью было принято решение арестовать нескольких архиереев. В ноябре были арестованы 11 архиереев из числа ближайших сподвижников митрополита Петра, среди них архиепископ Николай, а также многие священники и миряне. Следователь пытался добиться от архиепископа, чтобы тот оговорил других людей, но разумные и спокойные ответы владыки не давали ему этой возможности. Священник Сергий Сидоров, арестованный по этому же делу, вспоминал о том, как вел себя владыка Николай на допросах. Тучков потребовал очной ставки с архиепископом Николаем. «Помню хриплый крик Тучкова и нечленораздельный возглас следователя, который все время целился поверх моей головы маленьким браунингом. Вошел архиепископ Николай, взглянул на следователя. Встав со стула, следователь разразился такими воплями, что звякнули стекла дверей и окон. Высокопреосвященный Николай властно прервал его: «Выпейте валерьянки и успокойтесь. Я не понимаю звериного рычания и буду отвечать вам тогда, когда вы будете говорить по-человечески. И спрячьте вашу игрушку». Чудо совершилось. Следователь спрятал револьвер и вежливо стал спрашивать владыку. Когда рассеялись ужасы сидения в тюрьме, то мне удалось узнать подробности пребывания владыки Николая на Лубянке. Я с ужасом узнал об издевательствах над ним, о его сидении в подвале тюрьмы и о постоянных ночных допросах. и с тем большей благодарностью я склоняюсь перед величием Его Духа, благодаря которому Владыке удалось спасти многих и сохранить многие церковные тайны. Архиепископ Николай был приговорен к 3 годам ссылки в Сибирь. После ссылки Владыка Николай поселился в Москве и был одним из самых влиятельных церковных деятелей. В 1937 году он был арестован по доносу и заключен в Бутырскую тюрьму. После допроса тройка НКВД приговорила Владыку к расстрелу. Архиепископ Николай Добронравов был расстрелян 10 декабря 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Недавно на одной из встреч с сотрудниками и добровольцами читали слово на смерть 2 молодых людей, рабов Божиих, Дионисия и Евгения, покой Господи их души, их брата, раба Божьего Владимира, который последние несколько лет, будучи христианином, сотрудником храма, пытался им помочь. И благодаря этим усилиям смертный час он оттянулся на несколько лет. Ну, потому что человек, практикующий рискованный образ жизни, алкоголь, наркомания и фестиваль с этим связанный, их жизнь, она буквально всегда на лезвии бритвы, и качнуться очень легко в любой момент может в сторону перехода в вечность. Поэтому всякий раз, когда человек, подверженный той или иной страсти, оказывается в местах не столь отдаленных, для него это благодеяние. Хотя часто родные и близкие это воспринимают как трагедию. Но, скорее всего, оценивая, ну, с точки зрения себя, потому что, ну, где ваш сын? А сказать, что вот он в тюрьме, это большой позор. Поэтому не столько думают о несчастных, сколько о своем имени и имидже. Ну, а для человека, который оказался за решеткой в таком состоянии, это шанс продлить свою жизнь, ну, на то время, которое он пребывает в тюрьме. Ну, и есть надежда, что скорбные обстоятельства, они побуждают для активизации внутренней работы. Может быть, Евангелие в руки попадет. Может быть, со священником удастся поговорить. Ну, на свободе все никак, а в тюрьмах времени свободного много, можно подумать. И вот в жизни этих ребят появился храм. И на какой-то период их жизнь осветлилась, их лица прояснились, их поведение выправилось, их цель жизни стала приобретать истинный смысл. Но, как часто бывает, и в нашей жизни в том числе, когда человек одержимый той или иной страстью, а все мы одержимые, свободных от греха нет ни единого. Кто-то любит больше выпить, кто-то закусить, кто-то бесконечно раздражается, кто-то страдает от плотских страстей. Ну и душа, она так изъязвлена во всех возможных местах. И воля, и чувства, и разум порабощены греху. Но когда человек встает на путь духовной жизни и начинает бороться, то власть греха над человеком ослабляется. Он начинает свободно дышать, он начинает совершать поступки не по страстям, а у него получается по заповедям Божьим. И здесь очень важно внимание. Внимание к себе и память о тяжелых смертельных болезнях души, особенно если были смертные грехи, настолько глубокие раны, что нельзя об этом никогда забывать и успокаиваться, что вот я сейчас уже так не грешу, это в далеком прошлом. Вот ребятки рассеялись, стали менее внимательны к себе, стали увлекаться вновь мирским времяпровождением, оставили напряженную духовную жизнь. Ну а дьявол, он же яко лев, ходит, ища кого поглотить. И видя расслабленность воина, которой невозможно быть допущено при таких обстоятельствах жизни, он очень быстро его успокаивает, что ты молодец, что все хорошо, что ничего страшного, что ты уже не вернешься к прежнему. Нужно успевать пожить, не обязательно так грешить, но посмотри налево, посмотри направо, сходи туда, сходи сюда. И вот они вновь увлеклись, но все потихонечку, не сразу, и ушли из храма в разные стороны, в разное время. Но вновь они встретились в храме уже после произошедшей трагедии. Очень несвоевременный уход из жизни, не дожив до 30 лет, встретились в морге, ну а потом в одно время в храме. И вот слово, сказанное на отпевании этих братьев, ну, конечно, очень полезно всем нам, отрезвляюще, обращает внимание, что некогда нам расслабляться, что невозможно допускать в жизни рассеянность и невнимание, что если ты встал на путь пахать ниву своей души, всякий взявшийся за плуг и озирающийся назад неблагонадежен для Царствия Божьего. Только вперед, ни шагу назад. Дай Бог, дорогие мои друзья, чтобы мы были очень внимательны, были крайне собраны в духовной жизни, не позволяли себе расслабиться, как пытается все время увлечь каждого воина-христианина мир, лежащий во зле. Зачем быть собранным? Расслабься, все нормально, все уже как-то хорошо, ты уже почти победил. Не доверяйте этим лукавым словам, особенно если в прошлом были тяжкие падения. Это семя тли, это язва греха, она кроется в душе и может вновь обостриться до смертельной болезни. И помогай нам всем, Господь.